Итак, мы продолжаем рассматривать три главные принципа процесс Манана, который объясняется через пятеричную формулу. Первое звено этой формулы – как все, весь мир свести к уму. Второе звено этой формулы – как ум растворить в пустоте. Пятеричная формула – это один из способов мананы, отсечения сомнений и прояснения сущностной природы сознания, природы Абсолюта. То, чего не хватает живым существам, это ясность. Ясность – следствие развлечения, различающей мудрости, вивеки. Вивека появляется в результате вичары. Исследование. Поэтому, если нам что-то не ясно, мы для себя выражаем намерение. Надо исследовать эту тему. Вичарой проясняется любой аспект жизни, любой аспект энергии. Если нам что-либо не ясно, мы должны выполнить вичару. Вичаре должна предшествовать дхарана на объекте. Живые существа часто пребывают в замешательстве, не понимая своего положения, не понимая суть этих связей и отношений, которые их окружают, своей судьбы. Именно поэтому они действуют необдуманно, хаотично. Неясность – вот что характеризует живых существ. Например, корова. Каждый день ее возят хозяева и затем привязывают. Прибивают колышком. Она не может уйти дальше от колышка. Она не может жить без хозяев. В общем, все неясно, потому что она не знает, что есть другие страны, другие города вообще. Она не знает, откуда она взялась. Ее жизнь очень ограничена. Между хлебом, хозяин, трава, хлев. Хозяин, трава, хлев. Утренняя дойка, дневная, вечерняя дойка. Все. Конец, мясокомбинат. Если хозяева не сострадательные. Неясность, ничего не ясно. Невозможно изменить судьбу. Манушья, человеческая раса, та, которая обладает манасом, может заниматься исследованием, концентрацией сознания, порождать ясность. Соответственно, свобода воли гораздо больше. И наша задача – зародить исследование, вичару, и понять очень многие непонятные аспекты нашей жизни. Для чего? Когда мы обладаем пониманием, развлечением, вивекой, мы можем правильно направлять свой ум на свое благо. И свое благо всегда оно связано с Богом, с Божественным. А в отсутствии ясности оно направляется на что-то другое. Мы можем выражать правильные санкальпы и добиваться их. Неясность характеризует состояние всех существ в сансаре. Именно сансара создана сознанием таких существ, которым что-то не ясно. И такая глобальная, фундаментальная неясность – это есть авидья. В противовес авидьи есть брахма-джняна, знание брахмана. И вот садху – это тот, кто каждый день уменьшает авидью и увеличивает брахма-джняну. Это надо делать каждый день методично, без пропусков. В этом большой труд, очень большой труд. Только через труд уходит авидья. Сама по себе авидья не уйдет. Но когда мы трудимся, и это не только интеллектуальный труд, а труд, например, по усмирению ума, по отбрасыванию эго, по воспитанию осознанности, по внимательности, по контролю над желаниями, по концентрации дхарани, по отрешению ума от информации, по преодолению, прорыву концептуального слоя и вхождения в осознанность, все это большой-большой труд. Очень тяжелый на самом деле. самый сложный в мире. Если бы вы были инженером, то вы бы могли быстро достичь успеха, но на духовном пути это дольше. За 12 лет вы все стали талантливыми инженерами, прилагая те же усилия. Но на духовном пути иногда многие практикуют 12 лет и еще не становятся талантливыми йогами садху. Потому что талант садху раскрывается не так быстро и в результате большого труда. И вот это наш труд ежедневный по прояснению. Начинайте.
Ум растворяется в пустоте «я» — Махашунья. Опыты глубокой медитации. Пустота — естественная сущность ума. Прояснение естественного состояния. Получив с помощью учителя первое переживание, вкус естественного состояния, мы вновь и вновь проясняем его в медитации, пока наши иллюзии не исчезнут.
Итак, в традиции анутара-тантры, лая-йоги, прямая передача, прямое введение имеет значение. Это и есть смысл шравана. Но пока прямая передача не была передана или не прошла, даже если была передана, то прямая передача в ведантическом смысле — это просто шравана. Шравана значит постоянно слушать. Затем, когда мы получили устную передачу в природу ума, в природу атмана, абсолюта, мы должны подтверждать это опытом личной медитации.
То все, высочайшая пустота, из высочайшего высшее состояние, нет которого выше, несознаваемое, превосходящее понимание истина, неведомое ни мудрецам, постигшим суть, ни даже богам, Теджабинду Панишада. Вновь и вновь, упражняясь в самоисследовании и сидячей медитации, мы проникаем в исконную природу сознания, пустотную, изначально чистую, ясную, не имеющую ограничений, подобную лучезарному пространству.
Стоп. Шунья, пустота — это то, к чему мы привыкаем. Шунья выражается воззрением. Шунья — это дверь в Брахмана. Шунья — это лик Шивы, лик Дататреи. Невозможно как-либо описать, поэтому шунья — наиболее адекватное описание, хотя даже если мы скажем шунья, это тоже будет концепция. Поэтому часто говорят шунья, а шунья — пустота, которая не пуста. Шунья — это синоним турии. Если мы направляем ум в бодрственном состоянии на материальные объекты, это не шунья, не пустота. Если мы медитируем аналитически на разнообразные объекты, мы можем пережить некий вкус пустоты, даже без медитации, с помощью анализа. Это тоже может сработать. Но все-таки это концептуальное ощущение пустоты. Тонкое тело, подсознание – это тоже не пустота. Это внутренний город мира наших образов, который, однако, мы должны очищать. Даже причинное тело – это не шунья. Шунья начинается после сна без сновидений. Йогин должен пронзить вот эти три состояния сознания и пережить турью, четвертое. Традиционно следует заниматься концентрацией, медитацией, входить в уровни медитативной поглощенности, дхьяны, в Махашанте или в Атмавичаре. На уровне пятой дхьяны вы начинаете переживать состояние бесконечного пространства в медитации, когда мысли остановлены и сознание растекается за пределы тела, вы начинаете обнаруживать: оказывается, моему уму, моему сознанию ничего не мешало. Моему уму мешал только ум, моему сознанию мешали мысли. с которыми я постоянно себя отождествлялся. Я жил в психической реальности, оказывается. Я жил в коконе собственной психической реальности. Вот есть объективная внешняя реальность. Например, камни, горы, солнце, луна, небо. Есть наша собственная психическая реальность. Она подобна чему-то виртуальному. Это чисто наш внутренний субъективный мир, который для нас иногда даже важнее, чем внешний объективный мир. Мы так очень много придаем значения. Но по сравнению с объективной реальностью, наша психическая реальность не так уж важна. Во-первых, она очень подвижна, она меняется. Например, солнце пройдет 5 миллионов лет, будет так же светить. А наша психическая реальность успеет поменяться очень много-много раз. Я в Доминикане был несколько раз. И когда вы заходите в океан, там невозможно купаться. Там волны просто сбивают вас с ног. Я был один раз в Доминикане, затем прилетел через 2 года, через 3 года второй раз на то же самое место, та же самая коса, пляж, те же самые волны. Ничего не поменялось. Уже столько произошло всего, а волны так, объективная реальность. Я вот подумал, через 500 лет сюда придешь, так же будет катить, молча, ничего не говоря. Вот это сила объективной реальности. Человек уже, может, реинкарнировать успеет раз 20. А тут волны катят, солнце светит. То есть какая сила за этим стоит, за объективной реальностью? И вот наша психическая реальность – это то, в чем мы поглощены. Эмоции, мысли, представления, и мы вот всему этому придаем значение. Поэтому иногда очень помогает анава-йога. Святые говорят, вот помедитируй на облака, поконцентрируйся на деревьях, на шум водопада, на пространство неба. Помедитируй на объективную реальность. Поэтому если вы хотите успокоить психическую реальность, отрешиться от нее, вам надо медитировать на объективную реальность, на внешние объекты. Внешние, большие особенно объекты, очень стабильные, в отличие от психической реальности человека. И тогда возникает вайрагья, отрешение от собственной психической реальности. Мы понимаем, в собственной психической реальности прибежище искать не надо. Это глупо. Она меняется, ей нельзя доверять, она обязательно подведет. Она ненадежна. Она необъективно оценивает мир. Мы склонны надевать ярлыки и проекции на реальность. Мы склонны вместо прямого восприятия видеть мир через концепции, к тому же еще и эмоции. Эмоции часто бывают у некоторой части человечества особенно. Все это психическая реальность. Тогда у нас возникает нежелание связываться с этой психической реальностью. Мы объявляем ей вотум недоверия. Импичмент. Говорим, с тобой нельзя связываться, ты ненадежна. Если я буду на тебя опираться, я буду страдать, буду в неведении. Лучше искать что-то глубже. Наконец, есть трансцендентная реальность. Та, которая превосходит и объективную, и психическую, и объединяет их в одно. И вот это и есть шунья. Шунья снимает все противоречия. В шунье и объективная реальность, и психическая реальность аннулируются. Там они есть одно. На самом деле, как объективная реальность пуста, так и психическая реальность пуста. И когда мы утверждаемся в трансцендентной реальности, мы обретаем нечто, которое ранее нами не было познано, которая глубже, стабильнее и психической реальности, и объективной реальности. И вот это то, на что можно полагаться, чему можно доверять, через что виден Бог, что никогда не меняется. Поэтому тот, кто обрел устойчивость в созерцании шуньи, он выглядит по-другому, думает по-другому, эмоционирует по-другому, он вообще не эмоционирует. Он меняется. он отрешается от всей и объективной реальности, и психической реальности. Вот это и есть сансара. Какой-то другой сансары нет. Сансара – это и это психическая реальность, и объективная реальность, видимая глазами психической реальности. Сама по себе объективная внешняя материальная реальность может быть иногда сансарой, а иногда и не сансарой. Все зависит от того, какими глазами мы на нее смотрим. И вот постижение шуньи дает вивеку, распознание, и дает вайрагью, отрешение от объективной и от психической реальности. Постепенно мы начинаем утверждаться в трансцендентной реальности. И это утверждение начинает приходить понемногу. В результате Махашанти, когда мы прорываемся на уровень пустотности. Например, бесконечное сознание – это пятая дхьяна, которая позволяет осознавать бесконечное пространство. Мы внезапно начинаем ощущать: «О, мой ум фактически без границ, он подобен пространству». Шестая дхьяна позволяет ощутить, что пространство – это нечто грубое. Мой ум – это бесконечное сознание. Везде, где я бы ни был, мое сознание бесконечно. На самом деле, неважно, куда я поеду, с кем я буду общаться и буду общаться или нет, в принципе, для сознания бесконечного неважно. Мое бесконечное сознание везде будет. Когда вы реализуете бесконечное пространство, для вас территория, география перестает быть важной. Когда вы реализуете бесконечное сознание, вы везде присутствуете, вы везде дома. Для вас нет чужого, родного. Все родное, вся Вселенная становится родной. Конец в седьмой дхьяне, когда вы делаете прорыв в состояние отсутствия самобытия, отсутствия чего бы то ни было, вы обнаруживаете, даже бесконечное сознание – это определенный слой иллюзии. Ничего этого реально не существует. И вы сталкиваетесь по-настоящему с настоящей шуньей. До этого это были как только цветочки, подготовка к шунье. Седьмая дхьяна – это понимание, что ничего вообще реально не существует. Это большой шок для сознания. Это абсурдный мир. Вроде бы все проявлено, и ничего не существует одновременно. И возникает по-настоящему отречение, вайраги. Вот отречение в монашестве происходит как осознанно, когда мы принимаем обеты, даем определенные обязательства, клятвы. Но это отречение, оно основано на воле, уме, анализе. А настоящая вайрагия приходит как результат внутренней переоценки. Оказывается, это все нереально. Оно пустотно, оно не существует. И начинается это с постижения отсутствия самости «я». Вот то «я», то эго, которое я считал существовало, оно не существует. Когда мы понимаем, что оно не существует, груз нашего эго падает с плеч. Если оно не существует, то нечего защищать. Не за что бороться за него. Нет смысла устраивать границы, нет смысла переживать в душе. Можно только помнить, что оно не существует. Раз мое эго не существует, то эго других тоже не существует. Нечего ему придавать значение. Не к чему привязываться, не на что реагироваться, обижаться. На самом деле, думаете, это человек делает? Сцепленные причинно-следственные цепочки васан и самскар выдают шаблонные реакции. Вот и все. И когда вы видите вот этот безличный механизм реагирования, вам становится смешно на все это. Ради чего все воюют, обижаются, завидуют, добиваются. Просто вереница безличных, сцепленных, причинно-следственных цепочек и реакций. Причина порождает следствие. А за этим всем пустота, роботизированное сознание. Это подобно цифровым алгоритмам в программах. Тогда вы смеетесь над этим, перестаете придавать значение. Вот это вайрагья уже глубокая, настоящая вайрагья. возникает. Если вашего эго не существует, то можно расслабиться по поводу собственной важности, собственного самовыражения. Все это не имеет значения. Все вот амбиции эго, которые оно хотело, все, что оно хотело сказать миру, оказывается, все это ничего не стоит. Во-первых, потому что его нет, во-вторых, мира нет. Вот. Энергия пустоты решила что-то протранслировать сама себе, но потом увидела весь абсурд этого и рассмеялась. Но энергия продолжила эманироваться. И вот на седьмой тхьяне возникают глубокие, большие прозрения. И все это должно войти в процесс мананы, осмысления того, что мы созерцаем. Переживание шуньи должно произойти. Без переживания шуньи манана будет концептуальной, она будет неполной. Мы не сможем по-настоящему созерцать. Мы будем выдумывать какое-то созерцание, концептуально измышлять. Само же переживание шуньи отсекает все неясности, устраняет все сомнения. Но очень много еще работы предстоит сделать по прояснению шуньи, как эту шунью применять в бодрственном состоянии, как гибко вводить ее в путь, делать путем повседневной жизни. Но тот, кто пережил шунью, он бесстрашен. Бесстрашен в том плане, что его уже ничем не напугать. Он знает, пустота не может помешать пустоте. Пустота не может соблазнить пустоту, искусить пустоту. Пустота не может напугать другую пустоту. Что бы такой человек ни увидел, большого демона, динозавра, что-то еще, он не забудет, что все это пустое. В тонком мире или в физическом это уже не важно. Он ничем не напугается. Даже если он ад увидит, попадет в ад, он распознает пустоту ада. Это переживание шуньи. Либо, когда он глубоко переживает пустоту «я», то он понимает, что тот, кто что-либо переживает, страдает, привязывается или гордится, он тоже отсутствует. Поэтому нет смысла обращать внимание на его реакции, на его рефлексию. Когда он это понимает, его тяга к рефлексии, к реакциям, ярлыкам исчезает. Его тяга, любопытство к чему-либо исчезает. Он понимает, что покоится в нерожденном, естественном самоосознании, в естественной чистоте природы ума, гораздо проще, естественнее и мудрее, что нет смысла со всем этим вообще связываться. И мы перестаем слушать ум, эго. Вот примерно так вы понимаете в отношении собственных концепций, мыслей и рефлексий. Вам это перестает быть интересным. Потому что пустота «я», однажды осознанная, она освобождает от любой тяги к рефлексиям. Вместо этого вы прямо переживаете в пустотном переживании «я», отсутствие самобытия «я». Наконец, восьмая, самая глубокая тхьяна. Она уничтожает остатки познающего. Она дает самое глубинное переживание «я», «я есть». Когда мы переживаем его, в общем, на этом мир заканчивается, духовный путь заканчивается, с одной стороны. Переживается шива-татва и парама-шива-татва. Но с другой стороны, если мы останемся в этом состоянии, не позволим проявляться энергиям, не осознаем манифестацию татв, мы скатимся в состояние пралая-кала. Поэтому реализация шуньи, с одной стороны, это высокая реализация, с другой, это еще не реализация, хотя она полностью переворачивает мировоззрение. И вот затем мы должны подумать, как реализацию шуньи привнести в повседневную жизнь, вывести в бодрственное состояние. Если даже было в тхьяне пережито состояние турьи, Сначала сушупти, затем турья, то потом для нас становится важным состояние джаград-турья. Пустота в бодрствовании, пустота наяву. И вот духовная практика с этого момента только и начинает становиться анутара-тантрой. То есть лая-йога вот с этого момента только начинается. Один йогин медитировал, монах в Тибете длительное время. У него были опыты шуньи и опыты ясновидения, выделения тонкого тела, опыты тепла. Некоторые пророчества он мог делать, материализации намерений. Длительное время он мог сидеть в медитации вне тела, переживать самадхи. Тхьяны, хорошие опыты высоких тхьян. Опыт чистых из стран, опыт духовных миров. И главное, опыты шуньи, опыты отсутствия я. Он поделился этим с мастером. Мастер услышал и сказал, какая жалость. Да, он сказал, что он по 10 часов, по 12 часов может медитации высиживать. Очень хорошие результаты. Даже для опытных монахов очень хорошие. Мастер посмотрел и сказал, какая жалость. Тот вообще не понял, в чем дело. Он ожидал похвалы, и другие так не могут. Потом он пошел к старшему какому-то, своему духовному брату, который был учеником этого мастера, старым. Тот сказал, раз он так сказал, значит, он имел на это какие-то причины. Тебе бы надо поинтересоваться, почему он так сказал. Тогда он собрался, пошел к нему в монастырь, и попросил аудиенцию, даршан. Мастер сказал, похоже, ты продвинулся в тхьяне и в медитации, а теперь мой тебе совет, переходи на йогу не медитации. Тут как, не медитировать вообще? Я же не могу, я уже привык. Для меня 8-10 часов медитации, это как дышать. Я же ради этого мир оставил, даже отшельником стал после там, какого-то периода монашества. Гуру говорит, да, но ты как бы привязался. Это не есть естественное состояние, это есть состояние тхьяны. Если будешь дальше так медитировать, твой ум заклинит тхьяне, переродишься богом ясности в верхнем мире форм. Или переродишься в верхнем мире без форм. Что же делать? Не медитируй, учись созерцанию в повседневной жизни, объединяй. Созерцание и повседневную жизнь в движении. Начинай двигаться. Делай обыденные вещи, но созерцай. А сидячую медитацию полностью прекрати. Ему понадобилось около 3 лет, чтобы перестроиться и понять, что это такое вообще. Вот это и есть переход от состояния шуньи, реализованной в тхьяне, к естественному состоянию, которое надлежит реализовать созерцание в состоянии джаград-турья. Очень серьезный жизненный переход. В медитации мы обретаем новое пространство жизни, особенно те, кто длительное время медитирует. И каждый из вас пройдет ретриты по длительной медитации. Вам предстоят длительные медитации. Вырабатываете качества отрешения, смирения, послушания, концентрации. Они вам пригодятся. В 3-месячных, 6-месячных, годовых, 3-летних, 49-дневных, темных ретритах. Очень пригодятся. Но основа формируется здесь. Вырабатывайте качество созерцания, внимательности, самоотрешения от себя, преданности, веры, гуру-йоги. Проясняйте, делайте севу с самоотдачей, не давайте отдохнуть даже мизинцу. Трудитесь в духе, естественно, в первую очередь. Мы трудимся руками, но это вторичный труд. Самый главный – это труд в духе. Такой труд вознаграждается. Итак, когда шунья реализована, вслед за этим мы должны привнести шунью в повседневную жизнь, в повседневное состояние, сделать ее естественным, и вот отсюда начинается путь естественного созерцания. И мы должны устранить все неясности, все сомнения, как это делать. Хоть говорится много о созерцании, но неясность не проходит на самом деле. И через много лет бывает так. Один святой говорил: многие говорят, что практикуют высший путь естественного состояния, но на самом деле они практикуют ерунду. То есть почему ерунду? А потому что что-то упущено было. Какая-то вот манана не проделана. Все дело, манана не была проделана. Пока манана не будет проделана, нидхьясана не получится. Это как пирог не получится, пока все ингредиенты не будут. То есть бывает, кто-то теряет действие в осознавании, бывает, кто-то теряет осознавание во зрении, бывает, кто-то просто отвлекается, бывает, кто-то впадает в нигилизм и так далее. То есть некачественная манана ведет к отсутствию созерцания или некачественному созерцанию. Бывает, кто-то некачественно созерцает, считает созерцание полнотой внимания. Вот, разновидность полноты внимания. Конечно, полнота внимания лучше, чем отсутствие вообще чего, чем отвлечение. Но это не созерцание. Бывает, кто-то созерцает, но его созерцание невысокого качества или начального. На уровне самоосвобождающего памятования. Это так, полнота внимания, которая перерастает в шунью, но никак не перерастет. И силы ее хватает только на простые вещи. Это как фонарик есть, но батарейка 1.5 ватта. Силы хватает осветить перед собой 3 шага. Но прожектором ему не стать, пока лампочка не поменяется.
Оставь любые виды йоги, основанные на действиях, и медитируй на пустоте. Двикалатара. Это пустотное, великое «Я» спонтанно, совершенно чисто в своей основе, не запятанно эмоциями, страстями, не имеет препятствий, у него нет прошлых грехов и будущих заслуг. В этой пустоте нет постигающего субъекта, нет постигаемого объекта. Она не имеет ничего общего с относительным «я», сансарным субъектом, подверженным иллюзиям, страстям и состоящим из кармы. С точки зрения чистой пустотной основы, фундамента нашего изначального ума, это маленькое «я» реально не более, чем отражение луны в воде или вселенная радуга, весенняя радуга. Изначальная же мудрость всегда сверкает в ее истинной естественности. Она именуется Сахаджа, потому что рождено Саха вместе, Джа, с рождением нашего относительного Я и всегда спонтанно присуще ему. Прошлое уже ушло, будущее еще не наступило. Когда мы пытаемся уловить настоящее, оно длится не более мгновения. Это сиюминутное осознавание есть то. Все больше погружаясь в глубины «я», мы открываем его, как чудесное, ясное, распахнутое, всегда присутствующее состояние неконцептуальной осознанности.
Итак, переживание пустоты может сопровождаться знаками кундалини-йоги. Это значит, что ветры входят сушумна-нади. Переживание пустоты может сопровождаться переживанием 3 фундаментальных светов. Эти 3 фундаментальные света и есть 3 гуны. Самадхи Раджа йоги, самадхи кундалини йоги дает переживание света 3 гун. В момент смерти эти 3 света также переживаются. В момент йоги сновидений эти 3 света также переживаются, но не в полной мере. В момент смерти они переживаются после разрушения элементов, а в йоге сновидений при засыпании они переживаются, но элементы не разрушаются. Только немного ветры втягивается в сушумну, поэтому их переживание не такое яркое. И что это за 3 света? То есть хотите понять, была ли пережита истинная глубинная пустота, или она была пережита не в полной мере, надо анализировать. Во-первых, были пережиты 3 света или нет? И 4-й был пережит или нет? Второе, надо анализировать, было ли сознание во сне без сновидений. и за пределами сна без сновидений. Вначале переживается чистый белый свет, символизирующий свет мужского семени, белую каплю, белую бинду. Это подобно тому, как сквозь облака пробивается свет луны, а затем он становится все ярче и ярче. Как в лунном небе, ночью начинает пробиваться чистый молочно-белый свет и заполняет все пространство. Это первый вид света, называемый Чандра-джьоти. Вместе с этим светом растворяется множество двойственных мыслей, присущих белой бинду. Все наши фиксированные идеи вместе с этим светом растворяются. Гневные мысли, шаблоны, концептуальные идеи. Когда белый свет переживается, вслед за этим красный свет снизу живота с уровня Муладхары чакры, Манипура чакры восходит. Это красная материнская энергия поднимается, и она переживается субъективно, как утреннее небо на восходе солнца, на заре, окрашенное лучами, оранжево-красными лучами. Вот такое оранжево-красное пространство. Если белый свет, свет Луны еще называется свет нарастания, вернее, красный свет, он называет, так и называется, нарастание. Белый свет называется еще свет открытия. Белый свет – это сатва-гуна. Красный свет – это раджас-гуна переживается. Наконец, черный свет после переживания, пространство. Все это не просто свет, это огромное пространство. Тонкий ум. После этого переживается черный свет, или еще называется свет кануна почти достижения. То есть мы на грани достижения настоящей шуньи. Черный свет переживается, это тамас-гуна. Он переживается как глубокая, непроглядная безлунная ночь, в которой душа попадает и в которой очень трудно себя осознать. Вообще ничего. Одна пустота, темнота. Но это канун. Черный свет кануна. То есть кануна означает чего-то, след за чем что-то начнется. Почти-почти, вот-вот рассвет будет, вот-вот достижение будет. Прорыв в истинную пустоту Турьи. И когда эти три света, открытие, нарастание и почти достижение, то есть белый, красный и черный, пройдены сознанием, наступает четвертый ясный свет. И вот этот четвертый ясный свет, самый драгоценный, самый ценный, и он и есть настоящая шунья. Шунья святых, шунья йога, во которой каждый йогин, медитировавший, знает о ней. Это подобно тому, как в чистое осеннее небо на рассвете. Осеннее, без примеси, облаков, дымки, чего бы то еще. Абсолютно чистое, ясное и прозрачное. Чистейший прозрачный свет, в котором нет ничего. И в нем нарастает ясность, и она все больше и больше нарастает, нарастает. И вот это дверь в настоящую шунью. Там могут быть множество разных переживаний, они сложно описуемы. Но вот этот четвертый ясный свет, если он переживается в Махашанте, в Самадхи, в ночной практике йоги сновидений, йоги света, он сам и является самый ценный. И удержание его является признаком замыкания круга дня-ночи, достижением, состоянием стадии рождения. И вот когда такая шунья и такой исконный ясный свет пережит, это значит, мы соприкоснулись с Абсолютом, с Брахманом. Мы Бога увидели прямо. Почему он называется ясным? На санскрите называется прабхасвара. То есть ясный свет – это прабхасвара. Он называется ясным, потому что ему свойство, присущее свойство сияния и ясности. Свет, потому что Брахман сияет. А ясность, потому что он все освещает, как бы делает все предельно ясным. Если уж так выразить концептуально. На самом деле концептуально его невозможно выразить. Однажды одного мастера дзен спросили о его переживании. Он ничего не сказал и встал на голову. Ну, все понятно. невозможно выразить. Это парадокс, абсурд, трансцендентная невероятность. Но энергетически можно описать, какие ощущения есть. И святые тексты описывают это, как четыре уровня света. И последний уровень – ясный свет. И вот этот уровень ясного света и есть шунья. И когда мы его переживаем, то мы соприкасаемся с воззрением. Вот истинное воззрение, переживаемое тонким и причинным телом, достижение такого истинного воззрения – это и есть овладение джняна-дришти, просветленной мудростью. Вслед за этим все, что надо, поддерживать это истинное воззрение, это и есть созерцание. Созерцание означает никогда не забывать об этом ясном свете. В бодрствовании, во сне со сновидениями, во сне без сновидений. И когда мы сделали прорыв в Турию, то следующий шаг – это теперь этот свет, это измерение шуньи, словно водопад, надо его пролить на сон без сновидений, сон со сновидениями и в бодрствовании. Все 16 этажей сознания залить этим состоянием ясного света, обожествить. И вот отсюда начинается настоящая нидитхьясана, шудхаджняна. Вот все, что до этого было, это еще как крия-джняна была, тренировочная джняна. Шудхаджняна начинается с переживания истинной шуньи, и начало созерцания в бодрствовании. И вот джаграт-турья означает, мы ориентируемся на этот ясный свет, и мы поддержим его в бодрственном состоянии.
Не пусто оно, но пустым представляется и превосходит пустоту. Не мысль, не мыслящая и немыслимая, но то, на чем только и следует удерживать внимание. Теджабинду Панишада.
Эта пустота есть Шива, есть лик Шивы. Переживанием пустоты Шива не исчерпывается. У него бесчисленное число ликов, как проявленных, так и непроявленных. Как сагуна, так и ниргуна. Как сакала с признаками, так и нишкала без признаков. Но одно из имен Шивы – это шунья. И когда мы переживаем шунью, мы переживаем этот аспект шуньи, аспект Шивы. Прямое, непосредственное восприятие Брахмана, Абсолюта. Анашрита Шива. Шива ничем не покрытый. Никакими кончуками, никакими татвами, никакими покровами.
Мы расслабляемся в пустотном естественном осознавании «я», подобным бесконечному пространству, свободным от усилий. Ощущай, что пространство, занятое формой твоего тела, бесконечно и вмещает в себя все. Вигьяна Пхайрава Тантра.
Стоп. Когда мы начинаем упражняться в созерцательном присутствии, получив опыт шуньи, существует множество тайных наставлений в традиции ситхов, как практиковать нидитхьясану, соединяя шунью и разнообразные относительные свойства. В этом соединении кроется великая тайна. Например, переживание шуньи можно соединять с чакрами, с элементами в чакрах. Переживание шуньи соединяется с физическим телом. Переживание шуньи можно соединять с джнян-индриями, органами чувств, и разными аспектами. И все аспекты нашего тела, праны, ума, мы постепенно должны учиться соединять с шуньей. Это и есть путь нидитхьясаны. И все это называется естественный путь созерцания или сахаджа-крии. Таких множество тонких сахаджа-крий, когда мы их применяем, постепенно начинаются процессы. Один процесс связан с растворением внутренних энергий антахкаран лая чинтана, механизма тонкого тела и ума. Другой процесс связан с растворением элементов физического тела, он более сложен, называется панчабхут лая чинтана, который завершается реализацией радужного тела кая-вьюха, трансформацией элементов физического тела. На самом деле они взаимосвязаны. Но антахкаран лая чинтана начинается сначала. То есть сначала растворяется ум и тонкое тело, а грубые элементы позже, поскольку это самые плотные таттвы, наиболее труднорастворимые. Вот это эзотерическое толкование того, что называют крия-нишпати, пхава-нишпати и джняна-нишпати. Да.
Очередность. Идет белый свет, потом идет красный, а потом идет черный. Или да. же есть все-таки наоборот. То есть как бы, ты сначала как бы, проходишь красный, а потом выходишь на белый.
Белый, красный, черный, а затем прозрачный. Бывает так, что затем, когда мы выходим из чистого света, чистый ясный свет, и его еще называют свет смерти, поскольку каждое живое существо в момент умирания его переживает. Эти три вида света переживаются в обратном порядке. Это называется обратный перенос. Сначала переживается темнота, затем краснота, а затем снова белый. А затем уже из него проявляется форма. Так мы практикуем в йоге иллюзорного тела.
И белый свет он переходит в бирюзовый. Что означает бирюзовый свет?
Белый свет переходит в бирюзовый. Бирюзовый так... А, бирюзовый. Голубоватый, да? Это означает, что раскрывается элемент пространства, что этот белый цвет, он еще с примесями. Вот так.
Нечистый.
Да.
Он, Гуруджи, скажите, а вот, вот этот вот процесс... То есть сахаджа-крия практикуется, когда уже пережита турия. То есть самое главное сейчас для нас это вот пережить турию. Хотя бы на них.
Да, шунью.
И, ну да, шунью.
Да.
Вот. И то есть какой путь для этого наилучший? То есть Рамана Махарши, он говорит, что самый лучший путь – это исследование «я». Вот. А ну, как бы у вас в лекции я также слышал, что только вот джняной, только исследованием вот таким, как бы только Рамана Махарши и мог достичь. То есть тут какой путь наиболее эффективный? И вот бхакти-йога, например, он ведет к переживанию тури?
Угу.
Вот хотелось бы прояснить.
Есть путь, когда мы стремимся пережить шунью в состоянии покоя. Надо успокоить ум, тогда тонкие уровни шуньи будут достигнуты. Когда тонкие уровни шуньи будут достигнуты, нам надо стараться привнести в повседневность. Это один путь. Этот путь предполагает ваши успехи в раджа-йоге, в медитации Махашанти сидячей. Возможно, в сочетании с кундалини-йогой. Он предполагает проникновение в дхьяну и в проникновение в шунья-самадхи, в самадхи пустоты. Есть другой путь. Этот путь связан с уникальным подходом Анутара-тантры, который идет сначала через полноту внимания, через джняну и полноту внимания. Через полноту внимания надо достичь непрерывного поддержания внимательности. Когда непрерывное поддержание внимательности достигнуто, вы выполняете разные виды садхан, такие как Акашадхарана, Шамбхави Мудра, практикуете работу с санкальпами созерцательными и учитесь созерцать в движении. Тогда, не проходя путь самадхи, путь дхьяны, вы можете реализовать состояние турии благодаря поддержанию внимательности и естественного состояния. В этом уникальность пути Анутара-тантры. Например, тройную санкальпу, 12 шива-санкальп и так далее. Санкальпа практикуется в разделе созерцания, божественная гордость практикуется в разделе дивья-бхавы и в разделе пространства поддерживается пространство. Три главные пространства пражни-янтры. Что касается бхакти-йога. преданность, гуру-йога и штадевата-йога на этом пути очень важна. Бывают такие переживания в шуне, когда вообще ничего не работает, потому что шуня – это шуня. Там нет ни эго, ни концепций, ни пранаямы, ни мантры. Там работает только преданность и самоотдача вместе с джняной. Поэтому бхакти-йога для переживания шуньи также важна. Все это общее. Бхакти-йога – это гуру-йога, иштадевата-йога, ишвара-йога. Вот это все три, если мы объединим, это бхакти-йога. И все святые линии традиции именно Анутара-тантры всегда сочетали джняна-йогу, шунья-самадхи с интенсивной преданностью, с интенсивной бхакти-йогой.
Пребывая в свободном, раскрепощенном осознавании, мы отнюдь не уходим в пустоту, замораживая сознание или отрешаясь от объектов шести чувств. Мы позволяем глазам видеть, а ушам слышать. Тем не менее, мы не следуем за объектами восприятия, продолжая расслабленно пребывать в сиянии собственной естественной осознанности. Переживая чувственные восприятия, мы остаемся свободными от привязанности к объектам. Однако мы не отвергаем их. Мы просто осознаем, не порождая концепций, не давая оценкам двойственного ума вклиниться в пространство между нами и реальностью. Даже если такие оценочные порождаются, то мы не цепляемся за них. Мы понимаем, что любые образы, видения и звуки, появляющиеся в нашем сознании, это всего лишь отражение на зеркале ума.
Стоп. Здесь искусство заключается в том, чтобы, созерцая обнаженным осознаванием, не выносить внутри ни суждений, ни оценок. Есть такие наставления по этому поводу. Не давай уму внутри выносить суждения, оценки. А если вынесешь, то, по крайней мере, не привязывайся к им. Это не означает, что у нас отсутствует различающая мудрость, или мы не можем на относительном уровне их произносить. Это означает, что в глубине души мы не покидаем естественной осознанности и сами для себя не выражаем оценочные суждения. Мы их выражаем только для других, только в контексте ситуации. Понимаете разницу? Поэтому нам легко растворять наши суждения и оценки, легко от них отрешаться и легко выполнять самоотдачу, поскольку они подобны радужным разводам на поверхности озера, подобны кругам, они не оставляют никаких следов. Обычно святые рекомендуют контролировать мысли. Один святой говорил так: «Следи за своими мыслями, мысли формируют твою реальность. Контролируй каждую мысль, как если бы каждая твоя мысль записывалась огненными буквами в полнеба. Вот каждая твоя мысль и никогда не исчезала. Контролируй и избегай любых нечистых мыслей, так как будто любая твоя мысль записывается огненными золотыми буквами на небосводе. И вот сущность твоей души, она будет записана теми мыслями, которые ты думаешь. Каждая нечистая мысль будет в пол небосвода записана. Каждая чистая мысль тоже будет записана. Каждая нечистая мысль станет твоим переживанием, твоей судьбой. И каждая чистая мысль тоже станет твоим переживанием и судьбой. И вот путь очищения мыслей без понимания их пустотного самоосвобождения, ну, это путь двойственных религий. А вот уникальный метод Адвайты, Анутара-тантры, заключается в том, что мы не только очищаем мысли, а мы их растворяем. Мы познаем их пустотность, и мы говорим так: а не надо вообще на небосводе писать. А то, что было написано, пусть там не задерживается. Это означает, мысли, едва возникнув, высвобождаются. И когнитивные процессы в уме обычного человека и в уме садху Анутара Тантру, или даже обычного верующего двойственного, и в уме садху Анутара Тантру различаются. Мысли обычного человека, они подобны резьбе по камню, остаются надолго и становятся его кармой. Мысли садху, практикующего самоосвобождение, практикующего нидитхиасаны, подобны кругам на воде. круги на воде появились и разошлись. Но это возможно на стадии, как минимум, самоосвобожденного памятования.
Великое семя, источник, появляется на стене постигающей осознанности, освещенная ее отраженными лучами. Тантра Раджа Тантра.
Достаточно.
У меня вопрос. То есть вот это осознавание, получается, это как бы тхьяны. То есть мы растем в процессе тхьян, то есть там вторая, третья тхьяна, и получается, как бы растет наше осознавание.
Это один путь. Другой путь, помимо тхьяны, полнота внимания. Вот этими двумя путями.
Но это один и тот же процесс.
Да. Только в одном случае есть покой, а в другом это в движении можно.
И второй вопрос, то, что как бы вот получается, что вбросы, то есть если это одна линия роста, то есть нельзя ее разделить на части, что тхьяны, они как бы переходят одна в другую. Но получается, что там в третьей тхьяне можно получить опыт седьмой тхьяны, то есть как бы получается какой-то вброс шуньи. Бывает такое? То есть как бы это ж одна линия нарастания.
В третьей тхьяне вряд ли можно полноценный опыт седьмой тхьяны получить, но можно получить намек на нее, да. Поскольку мы соприкасаемся с разными гранями единого сознания, да. Можно даже этот опыт в бодрствовании получить при практике внимательности, даже не входя в тхьяны. То есть иногда ваше сознание в бодрствовании может расшириться, и вы почувствуете бесконечное пространство. А иногда, не входя в тхьяну, но практикуя санкальпы, вы можете почувствовать бесконечное сознание. Иногда вы можете почувствовать вкус отсутствия самобытия, ничто, характерный для седьмой тхьяны. Это может быть.
А вот трая санкальпа – это как раз как бы ты входишь в это состояние, то есть как бы настраиваешься на это состояние и пытаешься его развить снаружи, то есть как бы вовне.
Да, трая санкальпа – это наша тренировка в переживании шуньи в бодрственном состоянии. Мы как бы моделируем сначала, словно мы уже переживаем шунью наяву. Но по мере нашей практики и утверждения в безусильности, в тонкости созерцания, вот эта модель, она постепенно перерастает в настоящее переживание шуньи.